Эпизод 20. Где бы пошляться? Вчетвером мы вышли на улицу, уже совсем не такую оживленную, как в 9 вечера. Без гомонящих толп туристов и торговцев она вдруг показалась широченным проспектом, хоть кромки улицы и петляли кое-где остро выступающими углами. Тео и Клаудия тихо переговаривались чуть позади, а впереди мы с Элли, как ни в чем не бывало, медленно шагали по булыжникам мостовой, скругленным сначала морем, а потом ногами сотен тысяч пешеходов. Магазины и почти все лавки вокруг были уже закрыты. Оставались работающими и светились яркими огнями лишь кафе, рестораны и редкие лотки с сосисками, мороженым и газировкой. Через сотню метров мы свернули в древнюю жилую улочку, где вокруг только каменные стены и почти никаких вывесок. Темень полуночного средневекового города в 21-м столетии осеняет особой отрешенностью любой мыслимый душевный раздрай. Сумрачность Олдтауна нашептывает, что все сегодняшнее не особо-то и важно, что вокруг много других, чужих историй и еще больше воспоминаний о них. Как темная волна, они готовы нахлынуть из-за каждого угла и окунуть в себя путешественника с головой. Истории из прошлого, истории десятков и сотен тысяч других уже умерших людей и всего лишь горстки живущих сейчас. Кровь, пожары, предательство, обрушение, заточение, нищета. Истории волнующие, томительные, иногда душераздирающие, говорящие тебе: «Ты этому месту не принадлежишь, ты только гость, и ты не можешь сравнивать свои сиюминутные переживания с грандиозной глубиной памяти окружающих камней, в которых твоя собственная история – чайная чашечка, чистым чудом не утонувшая в обтекающем океане Айкумены. Надо ли загружать ее переживаниями сверх меры?» На открытой полоске неба в просвете крыш почти не было видно звезд. Луна ушла куда-то в сторону, оставляя пространство над городом бесконечно темным, обширным, дающим волю для фантазий. Наша компания дошагала почти до дома, и на кривом перекрестке мы с Элли оставили Клаудию и Тео договаривать их незаконченные разговоры, а сами решили, что расходиться еще не пора. «Хочешь прогуляться до порта?» – предложил я. Ливанцу идея понравилась.
«Ночная прогулка? Le promenade?» – согласно кивнул Элли. «Элла! C'est magnifique!» – подыграл я. Ливанец приподнял бровь и одобрительно хмыкнул. «Это французский, браво!» «Элла, Элли!» Занятно, насколько проще мне становилось разбираться в этом вавилонском ведре разноязыких восклицаний и насколько естественнее подбрасывать в него собственные добавки уже на вторую неделю жизни в этих местах. Мы двинулись по еле освещенным улицам в сторону гавани. «Так что ты думаешь про наше питье в русском стиле?»
«Ну, неплохо», — протянул Элли. «Только я подозреваю, что русские пьют совсем не как мы сегодня. Это была не совсем русская вечеринка, верно?»
«Конечно, здесь же только один русский. И кое-кто отказался меня поддерживать», — пихнул я его локтем в бок. «Так что настоящего мастер-класса у нас сегодня не получилось».
«Но это было забавно, весело. Часто вы пьете вот так, без причины?» Он сделал ироничный взгляд. «Или только когда есть причина?»
«Все люди любят время от времени собираться в компании. Такое есть у всех народов. Собираться с друзьями, разговаривать, шутить, выпивать вместе, веселиться. Потом иногда валиться с ног. Люди любят праздники. Это заведено у всех. Людям хочется быть веселыми, счастливыми. А праздники – самый короткий путь к этому. Все делают их так, как умеют. Стараются изо всех сил, чтобы устраивать праздники наилучшим образом. Вспомни бразильский карнавал, испанские фиесты, русский Новый год, немецкий Октоберфест, наконец.
Да, море пива, горы сосисок. Я слышал об этом.
Никогда не пробовал?
Пиво иногда, но ты заметил, я не особо люблю пить».
«Да, заметил. В этом мы похожи».
«Так значит, русские любят праздники?»
Как и все, я только что сказал. Но, конечно, то, что принято считать русским праздником, происходит гораздо ярче, шире, свободнее, чем это было у нас сегодня. За столом у нас был только один русский, да и тот не любитель алкоголя, шутливо извиняясь, пожал я плечами. Было бы здорово, если бы жизнь была сплошным праздником, да, Алекс?
Конечно, здорово. Правда, я подозреваю, что если бы праздник длился вечно, он очень быстро наскучил бы. Как думаешь, а?
Мы уже подходили к городским воротам. Площадь перед нами была не менее пустынна, чем все улицы, которые мы успели миновать. Я продолжал рассуждать.
Вспомни, большинство людей не слишком-то задерживаются на праздниках. Всего несколько часов, и гости начинают уходить с вечеринки. Как быстро они устают от гомона голосов, громких звуков и огней над собой, от толпы малознакомых людей. Очень скоро люди хотят уйти в тихий уголок, уединиться, послушать музыку в одиночестве, почитать книгу.
«Книгу?» — усмехнулся Элли.
«Книгу. Почему бы и нет? Или поиграть в шахматы с другом».
«В шахматы?» — с тем же выражением протянул спортсмен. «Опять ты про свои шахматы!
А ты не любишь шахматы?»
Бугай скорчил гримасу и пригладил волосы.
«Наверное, я не умею в них играть. Меня не учили. А в нарды ты любишь играть, Алекс?»
«А, я ведь уже спрашивал».
«Да, спрашивал. Что, ты поклонник нарт?»
«С друзьями мы иногда собираемся и проводим довольно много времени за игрой. Наверное, это то, о чем ты говоришь. Отстраниться от шума, побыть спокойным вдалеке от толп, остыть от суеты. Это здорово».
Мы немного помолчали, проходя под аркой каменных крепостных ворот. Перед нами открылся вид ночной бухты, заставленной десятками больших, средних и маленьких яхт и рыбацких лодок. Некоторые яхты побогаче были красиво подсвечены огнями. Не только стояночными, что предписано мореходными правилами, но и чисто декоративной иллюминацией. Особенно выделялась огромная черная парусная яхта с белыми мачтами головокружительной высоты. И по всему периметру ее корпус ниже ватерлинии был освещен цепочкой огней изумительного, изумрудно-бирюзового, волшебного, как будто потустороннего сияния. В скольких гаванях я побывал, а такую сказочную подсветку судна я видел впервые. Зрелище так завораживало, что я не сразу обратил внимание на предложение Элли. Он протягивал пачку табака, из которой уже отщипнул вихрастую порцию и уложил себе на бумажку.
«Пожалуй, и правда, хорошая идея сменить тип сигарет».
Я принял пачку, вытянул еще одну папиросную бумажку, достал щепотку и принялся на ходу укладывать и заворачивать табак в тонкую аккуратную сигаретку.
«Ты опять не взял фильтр. Почему ты их не используешь?»
«Привычка. Когда-то я курил такие самокрутки, а фильтров никогда не покупал. Лишняя деталь, на мой взгляд. Как презерватив. Все, что требует таких предосторожностей, не нужно в принципе».
Элли фыркнул от смеха. Мы перешли дорогу, которая огибала Олд Таун с внешней стороны и велась между берегом и крепостными стенами, и зашагали по тиковому настилу набережной. У моря даже ночью было нисколько не прохладнее, чем в городе. Мы шагали мимо яхт, пришвартованных кормой. Я разглядывал их оснастку, Элли беззаботно курил и думал о чем-то своем, провожая взглядом редкие пары и компании, в которых были девушки. С приближением к дальнему бастиону, который прикрывал гавань с севера, гуляющих стало намного больше. Место было мне знакомым. Я уже бывал здесь в начале недели и ступал вперед уверенно, зная, куда иду.
«Тут что, места для фотографирования?» — ливанец мотнул головой в сторону позирующих девчонок.
«Ты же видишь, каменные арки, средневековый антураж, как портал в другой мир. Девушки любят такие фотки».
Элли заглянул в пространство за высокой аркой в стене бастиона. Небольшой дворик весь в пыли и мелких камнях, окруженный желтыми подсвеченными стенами, с лестницами на боевую галерею, увенчанной бойницами. И правда, почти в каждой из этих бойниц расположились или девушки, или пары, позируя перед друзьями с фотоаппаратами и смартфонами. «Пойдем-ка лучше вон туда». Я мотнул головой вправо, где освещенный бастион заканчивался и уступал место, тонувшей в темноте высокой ровной каменной площадке с флагштоком. Несколько ярусов очень крупных камней, сложенных уступами, позволяли без труда забраться наверх. Едва мы сделали несколько шагов по этим ненарочно оставленным ступеням, как из темноты раздался окрик.
«Эй, проваливайте!»
Но голос звучал совсем неуверенно, ему явно не хватало полномочий. Он был просто требовательный, хриплый и сонный.
Мы даже не переглянулись и просто продолжали карабкаться по камням. В поездках по чужим странам, конечно, нужно уважать привычки и правила местных жителей, но еще не хватало слушаться окриков местных пьяниц и бездомных. Сознавая себя путешественником и исследователем, в поездках иногда чувствуешь себя даже в большей безопасности, чем в собственной стране, как будто ты защищен особой броней, ореолом иностранного гостя. Если не выходить за рамки и помнить о разумной осторожности, эта аура всегда защитит тебя. Разумеется, если вдобавок к осторожности и вежливости ты имеешь собственный стержень и готов при необходимости позволить другим узнать о его существовании. Никаких конфликтов и потасовок. Порой достаточно пристального взгляда, чтобы все было окей. И действительно, с вершины площадки мы увидели, что на одном из ее каменных уступов, свернувшись калачиком, лежал человек в потрепанном спальном мешке. Он продолжал кричать нам: «Пошли прочь! Оставьте меня одного!» Элли состроил гримасу, я деликатно отвернулся. Больше мы не обращали на него внимания. Я подошел к изъеденному солью железному флагштоку посредине площадки и молча показал рукой на север. Освещенный огнями берег слева тянулся к древнему порту на севере. Море справа своей глухой чернотой усиливало контраст. Черный фон и яркая цепочка огней. Над всей картинкой доминировала как будто фарфоровая луна. Как и 2 и 3 тысячи лет назад, она была на своем месте в нужный час. «Как красиво!» — воскликнул Элли. Иногда его радостное восхищение сбивало меня с толку. Никак не ждешь от такого накачанного бугая, ведущего себя порой довольно цинично, такой непосредственности, по-детски открытой реакции на красоты мироздания. Элли поводил головой из стороны в сторону, оглянулся на гавань с яхтами у нас за спиной. «Так что, Алекс, как поступим завтра?» Как будто в продолжение темы обернулся он ко мне. «Проведем день так же, как сегодня? У моря, на пляже, с Руро и Анастасией? Они будут рады?» «У моря, на пляже – это хорошо. И что Руро будет рада, я верю. А вот насчет Анастасии – сомневаюсь». «Почему ты так думаешь?» – удивился друг. Я не хотел вдаваться в детали и ответил сжато. «Мы сегодня с Анастасией подошли к серьезному разговору. И вдруг она заявила, что ждет здесь бойфренда. Так что после этого мы особо не разговаривали. Ее бойфренд прилетает через несколько дней, мне Руро сказала». «Так это все-таки правда?» Я даже полуобернулся к Элли. «Странно. Мне показалось, она его выдумала». «Правда, правда. Они вместе уже несколько лет. Он турок». Элли помолчал и внезапно добавил. «Что за дурой надо быть, чтобы выбрать турка? Она ведь православная. Неужели не могла найти себе европейского парня? Руро говорит, у нее с родителями из-за этого конфликт». Я тут же почувствовал, что слова ливанца словно приоткрывают новую дверь для моих мыслей и готовы подтолкнуть их в этом направлении, так что я готов поддаться этому толчку едва ли не с надеждой. Вслух же я произнес. «Неважно. В любом случае, думаю, она не будет в восторге от очередного дня в моей компании».
«Но компания получилась отличная, а?» – подмигнул Элли.
«С этим не поспоришь, с этим не поспоришь. Так что я ничего не имею против очередного дня на пляже», — улыбнулся я в ответ. Внутренне же с трудом усваивал тот факт, что бойфренд оказался реальным, и Анастасия его не выдумала. Я сопоставлял эту информацию с теми первыми часами, что мы провели с ней вместе в барах и на улицах Родоса. Вспомнил прикосновения, показавшиеся такими свойскими и знакомыми, приветливый и понимающий взгляд, мягкая и нежная улыбка, и ее рука в моей, скрытые от чужих взглядов переплетенные пальцы, которые после короткого замешательства ответили на пожатие и не торопились расплетаться. Я это помнил. Смысл был ясен. Разве у этого языка может быть более одного толкования? Она поняла, что я почувствовал к ней, и, может быть, даже почувствовала то же самое. Нет, она не могла не понимать, что значит ее действия. И она продолжала их. До какого-то момента. Только до какого-то момента. Проторчав на площадке рядом с бастионом еще какое-то время, мы, наконец, надышались свежим ночным воздухом порта и двинулись назад. Перед тем, как спуститься по каменным уступам, Элли достал из кармана черную пачку сигарил и протянул одну мне. «Попробуй теперь вот эти». «Эчо эн Куба», — прочитал я на обороте. «Когда-то кубинские сигары считались деликатесом у курильщиков, были контрабандой. А теперь ты только подумай, доступны в любом дьюти-фри».
«Мир становится меньше», — кивнул ливанец и щелкнул зажигалкой. «Но таким парням, как мы, есть где пошляться.
Вот только где бы тут найти еще интересное место? Мы раскурили сигарилы. Ночной ветерок не дал терпкому дыму окружить нас и унес его клочья в сторону гавани. Мы двинулись следом. Болтая по дороге, Элли прошелся насчет бездомного в спальном мешке, который продолжал кричать свои полусонные ругательства. «Ненавижу нищих! Какие бесполезные существа! Что они сделали со своей жизнью?» Я возразил, «Но ты не знаешь, что произошло в их жизни». «Докатиться до такого и отравлять воздух своим пустым существованием!» «Да, но что еще им остается?» Тут ливанец заявил, «Раз они позволили себе стать такими, они дали мне право их ненавидеть». «Остается надеяться, что ничего подобного не случится и с нами». «С нами?» – опешил Элли. «Никогда!» «Знаешь, у русских есть поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».» Я как мог растолковал значение этих слов на английском. «С такими одаренными, талантливыми людьми, как мы, этого не будет, я уверен. Просто думай, что делаешь, делай, что должен, и все будет хорошо». Не уверен, Элли, что все так просто. Многие из этих бездомных людей тоже были одаренными. И, может, все еще остаются такими. Но бывают разные обстоятельства.
«К черту обстоятельства! Я верю в себя!»
«Да?» «Обстоятельства любят смеяться над твоими верованиями, и Бог постоянно смеется над нашими планами».
«Но ты можешь хотя бы стараться», — горячился Элли, — «а эти нищие даже не стараются».
«Кстати, мне вот что пришло в голову, ведь многие люди не стараются достаточно, чтобы выполнить свои планы. Может быть, даже мы с тобой. Возможно такое?»
«Хм», — Элли задумался, — «действительно, я, пожалуй, работаю недостаточно, я ленивый».
«А может быть и другое объяснение».
«Какое же? Что мешает стараться выполнить то, что хочешь?»
«Может быть, страх?» – предположил я.
«Страх? Какой еще страх?»
«Ну смотри, люди с детства считают себя одаренными, талантливыми, как ты сказал, но со временем понимают, что недостаточно ощущать себя талантливым, чтобы таким тебя считали и окружающими. Им надо это доказывать. Многие начинают, пытаются, но в какой-то момент начинают бояться, что итог их стараний будет посредственным, сереньким. Боятся понять настоящую цену себе и бросают попытки из одного только страха, что разочаруются в себе окончательно». Вспомни похвальбу пьяниц, которые уверены, что знают все на свете и могли бы управлять миром, но не могут даже ровно заштопать собственные носки. Может, многие думают, что лучше сохранить хоть немного иллюзий на свой счет и поберечь остатки самомнения, чем после попыток в полную силу разочароваться в себе окончательно. А? Как тебе такая мысль?
«Но ведь это их жизнь, она у них одна. Стоит выложиться по полной. Почему не постараться?» – воскликнул Элли.
«Самосохранение или лень. Других объяснений я пока не придумал».
«Да...»
В таких разговорах мы проделали обратный путь в старый город и, очутившись внутри крепостных стен, среди темных узких улиц, неторопливо шагали, разглядывая мостовую и окружающие дома. Через 15 минут мы оказались в еврейском квартале. Вдруг Элли остановился и указал пальцем на старинное здание, за которым, судя по виду, следили лучше, чем за соседними. Несмотря на скромный, неброский фасад, что-то говорило, что здание не один раз ремонтировали, подновляли и вообще уделяли ему больше внимания, чем другим домам. Если бы не латунная табличка на крепкой новой двери с полукруглым верхом, можно было бы подумать, что здесь прячется какой-нибудь бутик-отель, куда постояльцы попадают, только договорившись заранее. Табличка гласила «Синагога Кахал Шалом». Я внутренне подобрался, помня мнение ливанца о евреях. Тем удивительнее было услышать от него почтительную интонацию. «Смотри, древняя синагога Родоса. И музей. Ты когда-нибудь был в синагоге?»
«Нет».
«Тебе интересно?» — полушепотом спросил Элли.
«Конечно. Удивляюсь, что ни разу не заходил ни в одну синагогу. Мне тоже интересно. Надо будет прийти сюда днем».
Я глянул на него с подозрением. Уж не задумал ли мой приятель какую-нибудь пакость? Вряд ли, конечно, ведь он здесь турист-иностранец, и влезать в неприятности не в его интересах. Но кто знает? В конце концов, мы все еще знакомы лишь несколько дней, и то, что я знаю о нем, известно лишь с его слов. Но в глазах Элли я прочитал только тот самый любознательный интерес путешественника, который характерен для таких туристов, как мы. «Тогда давай сходим завтра. Здесь написано, что они открываются с 10, — указал я на табличку. «Можно заглянуть перед тем, как поедем на пляж?»
«Да, да», — задумчиво пробормотал Элли. «Какая она древняя!»
Мы двинулись дальше по улице вдоль старых стен и почти таких же старых мусорных баков и припаркованных байков. Через несколько десятков шагов Элли снова остановился у какой-то арки.
«Смотри, Алекс, этот дом, кажется, совсем заброшен».
И действительно, строение с добротными каменными стенами было увенчано покосившейся крышей с торчащими полусгнившими деревянными балками. На полу под аркой валялось множество сухих листьев, вероятно, опавших еще в прошлом году. От арки вела вверх немытая каменная лестница. «Пойдем посмотрим?» Кивком я выразил согласие и шагнул на лестницу. Темная, неподвижная атмосфера запустения немного волновала и как будто предлагала побаиваться, хотя выход вот он, открыт и всего в нескольких шагах. Поднявшись на 3 ступеньки, мы шагнули из бледного пятна лунного света в кромешную тень. Я полез в карман за мобильником, чтобы включить подсветку. Тоже проделал и Элли. Наши фонарики зажглись почти одновременно. Преодолев оставшиеся ступеньки, мы оказались на небольшой площадке с двух сторон огороженной стенами дома, а еще с одной винтажной кованой оградкой. Мы увидели пол, покрытый кафелем с замысловатым растительным узором, оштукатуренные и успевшие потрескаться стены, 2 окна с наглухо задвинутыми жалюзи по ту сторону стекол. С этой площадки была видна стена соседнего дома в нескольких метрах от нас, а внизу маленький пустырь, служивший когда-то садиком. Там все еще не засохли кусты, но добрая половина пространства была завалена бревнами и строительным мусором. И тем не менее, отсюда были ближе неровные крыши. Мы снова увидели луну. Место было завораживающим. У моего нового друга был явный талант находить неброские, но интересные места. Элли рассматривал ставни и прибитые к стене крючки для полотенец. Я распутывал глазами линии узоров на кафеле. Ливанец приглушенными восклицаниями выражал свое восхищение. Он был до того наблюдателен, что мог бы стать живописцем, подумалось мне. Я молча ждал, когда он налюбуется этой развалиной. «Как думаешь, сколько может стоить этот дом?» «Не имею представления. Ты можешь спросить у Тео, он наверняка скажет примерную стоимость, и не удивлюсь, если он знает и хозяина». «Верно, верно. Ты хотел бы жить в таком?» Элли неопределенно хмыкнул. Было непонятно, то ли он и впрямь прикидывает, не переехать ли ему на Родос, то ли просто тянет время, потому что не хочет возвращаться в одиночестве в свою комнату отеля. Я бы поставил на второе, но в тот момент еще недостаточно представлял его финансовые возможности, чтобы быть уверенным в отсутствии и первого намерения.